Чудовище внутри меня. Андрей Куц. Книга. Украдкой оглядевшись, мужики по-быстрому заглотали пивко, отрывисто утерли белые усы, выдохнули и бодро закричали: «Сдавай, сейчас станем рыбу делать, а?» «Га-га-га». Молодой еще Кирюха, зеленый. «Га-га-га». Уже давно сгустились тени, а стук костяшек все слышался. Только играли уже двое. Кирилл да Семёныч. Остальные разбрелись по домам. Кирилл же ожидал половины десятого, чтобы встретиться со своей зазнобой и пойти с нею до укромных мест. «Тебе не пора?» — не раз интересовался Абаська. «Да нет еще. Еще посижу. Как знаешь». И они забивали козла молча. Сидели, курили. Пить было нечего. Константин, высунулась в окно Анфисья, жена строгая, порой взбалмошная. «А ну, давай же его домой. Чего сидеть? Уж нету никого, и наш оболтус где-то болтается. Нет его там, поищи, и живы оба домой». А Баська поднял хмурую физиономию, воззрился, уперся взглядом из-под бровей, нависающих над глубокими глазницами. «Чё вылупился? Ищи Павла и домой, кому сказала». «У, выдра, без тебе в ребро», — пробурчал Баська. Встал, попрощался с Кириллом. Поплёлся, поглядывая по сторонам. «На кой лях я стану его искать? Пойду-ка я лучше пройдусь. Может, куда и дойду». Мысли путались в пьяной, уставшей голове, но смутное чувство не покидало старшего Баська. Что-то неведанное, потаённое звало, манило его. Маленький очажок надежды на удачу. Чудо подогревал расшатанную нервную систему заблудившегося, растерянного и уже, пожалуй, начавшего отчаиваться, но все еще молодого человека, семьянина, мужа и отца, сына своих родителей, которые благополучно здравствовали и часто навещали его, но прежде всего внучка Пашку. «Не нужно обзывать меня всякими словами», — сказал он твердо, и уже вкрадчиво добавил: «Ладно, ах ты, кто-то грызется», — посетовал Баська и взял в сторону отругающихся. Ноги у него были тяжелыми, мышцы ныли, а в мыслях блистали бриллианты и сапфиры в золотых оправах. Камни искрились, заливая глаза огнем, и те слепли. «Темно как», — подивился Константин быстрым сумерком. «Не видно низги». Стоя в гуще акации под высокими тополями, вдали от уличных фонарей, вдали от городских домов, он растопырил руки, отыскивая хотя бы какой просвет в зарослях. А Баська-старший находился на задах деревенских дворов, которые тянулись вдоль главной дороги города, соединяя два его края, где ешились многоэтажные каменные жилища. Спотыкаясь, а Баська выбрался на ровную дорогу. «Не асфальт», — пожаловался он, — «но иду правильно». Он воздел палец вверх и направил его на цель. Вперед, к заброшенной фабрике. Он более не сомневался. Он пойдет туда и хотя бы взглянет на то, что там есть, разузнает, как что обстоит, а потом уже будет видно. Потом можно будет подумать о всяких глупостях, вроде бредовых мыслей о кладе, которые так упорно засели в его голову. И, кто знает, кто знает, может быть, доведется озаботиться поисками. На скамеечке у своего дома сидел, покуривая, слушая трёп четырёх баб у соседнего забора, Вадим Никанорович, у которого всегда можно было разжиться самогоном. Константин остановился, задумался. Денег было жалко, но жуть как хотелось выпить. Он направился к старику. «Привет, Никанорыч. Что делаешь? Отдыхаешь?» Хромой Никита тоже отдыхал. «Партия, кажись, не запрещает». «Это кто ж такой?» «Да был такой. А, ты присаживайся. Или, может, куда спешишь?» «Вообще-то спешу». «Ну, стрекоза крылатая тебе в помощь, лети. А то, может, зайдешь?» Старик выжидал, с пониманием глядя на Константина, мнущегося в нерешительности. «Разве что на минутку», — предположила Баська. «Тогда, пожалуй, можно. Отчего не зайти к хорошему человеку? Оно и правильно. Пойдем». Бабы, сидя неподалеку, давно умолкли. Они всем своим видом показывали, что, мол, знаем, куда и зачем собрались мужичок с детком. Вздохнули и, не утерпели, скомментировали: «Ты, Никонорыч, проверил бы сперва, всех ли тараканов вынул, да все ли крылячий катыш выловил из бидонов, а то разбежится вся твоя клиентура». «Так тоже для вкусу, для особого духу», — привычно парировал Никонорыч. «Не понимаете, бабы, так молчите. И вообще, брысь от седого, у, воронье. Ишь ты, храбрец. Поглядите на него. Мы тебя сейчас сами будем гонять. А то ночью как придем, да как замучим, затискаем. А, Никонорыч, ты как, касатик, не против того, чтобы приласкать девушек? Приголубить красавиц, а чтоб вас приподняло и шмякнуло?» Старик плюнул. «Пойдем, Костик, не смотри на них, они к старости совсем умом ослабли, оттого и совесть потеряли. Идем. Ой, совестливый нашелся, поглядите на него, девоньки. Может, еще и партийный». Понеслись вдогонку озорные слова раздухарившихся, развеселившихся баб, которые, несмотря на свой уже не юный возраст, оценивающие даже зазывно поглядывали на Константина. На Костика. Никонорыч был неумолим, и Константину пришлось таки расстаться с рублем, занятым у Кирилла. Рубль было жалко, но его утешала чекушка с вонючим желтым первачом, оттягивающая карман. Он, словно вор, выскользнул из калитки и, чтобы не нарваться на комментарии, пошел от скамейки с бабами в другую сторону, но все же уловил край муха. «О, пошел, пошел. Ишь, только что не бежит, не терпится, получит, что хотят, и ничего им больше не надо. У-у-у. Морды пья». Константин скрылся за вишнями углового дома. 20 минутами позже, сделав небольшой крюк, он благополучно достиг намеченного места. Остановился, осмотрелся, прислушался. Недалеко шумели ребятишки. Может быть, только что ушедшие с развалин фабрики. Кто-то, тихо переговариваясь, прошел по дорожке, натоптанной вдоль всей длины здания. А Баська юркнул в зияющую пасть большого окна, где кем-то была предусмотрительно разбита в самом низу часть кладки для удобства прохода. Всюду был мусор, песок, штукатурка, битый кирпич, бумага, консервные банки, стекло, деревяшки, камни. Кое-где все это добро было собрано в объемные кучи. Под ноги то и дело что-нибудь подворачивалось. А Баська спотыкался, ругался. Он поднялся на второй этаж и, остановившись в темном до черноты углу, задумался о том, что сию же минуту начать поиски крайне затруднительно, ведь он знает о нужном месте только то, что деньги появились в хламе, образовавшемся от обрушения стены. Но здесь всюду хлам. С того места, где он встал, можно было насчитать с пяток подобных мест. Он направился к ближнему и, не надеясь на удачу, стал расшвыривать мусор ногами, но быстро отчаялся. Тогда он снова осмотрелся, выискивая наиболее, на его взгляд, подходящее место. Так он перебрал 7 куч хлама, и при этом уже работал не только ногами, но и расшвыривал мусор руками, опускаясь на корточки, а то и вставая на колени. Напрасно. Ничего. Он затеял глупость, о которой будет стыдно сказать знакомым даже под сильным градусом, но ведь будет, обязательно будет хотеться сказать. И он непременно скажет. Он знал это точно. Но отступать нельзя, потому что он уже перепачкался и устал. Он вдали от дома, и у него кружится голова. Поэтому надо. Надо перекурить и выпить. Черт! Выругался Константин Семенович, соображая, что попал в переделку, что меня дернуло тащиться в такую даль. Это все Пашка. Приду, задам пацану хорошую трепку. Получит он у меня на орехи. Ох, получит. Отца срамить. Так подставить. Так клюнуть на слова малолетнего сосуна. Ну и дурак же я. Он подыскал местечко поудобнее, устроился, достал сигареты, чекушку, закурил и отпил из горла. Ай, во зараза. Ну и отрава. Он задышал густо, быстро, затянулся папиросиной, изгоняя блошиный вкус. Рот раздирало. Нутро же гло. Но стало хорошо. Члены расслабились. Голова как будто онемела, и в ней поплыли мозги. Да, это уж, наверное, что Ника Нарыч гонит ее из тараканов и кролячьего говна. С него станется. Константин с довольством гэкнул. Ну и пускай гонит. Главное что?
Главное,
хорошо. Константин Семенович Абаська сидел, курил и смотрел в пустое окно, где воздух свободно гулял на просторе, и также свободно он проходил сквозь давно покинутые здания. Город был тих. Ночь проедалась редкими фонарями. Отдельные места заброшенной фабрики неплохо просматривались, и показавшийся из-под опавшей штукатурки красный кирпич в этот час казался темно-бордовым. В углах сохранившихся внутренних перегородок, бывших комнат, чернота была так густа, что ничего было не разглядеть. И если сидеть тихо, то, вроде как, и не страшно, и даже уютно, схоронился, и тебя никто не видит, а ты за всем наблюдаешь. Если же шевельнешься, неприятной резкостью поразит тебя шорох перекатывающихся, трущихся друг о дружку зерен песка, кусочков штукатурки, кирпича, мелких камушков. Так что Константин сидел тайно и смотрел в мир, в окно. И задремал. Завалился на бок и преспокойно дрых на куче мусора. Взошла луна. Она добавила света и сплела причудливые многослойные тени. Шурша крыльями, пронеслась дерганая летучая мышь. Другая кинулась за ней вдогонку по дуге немыслимой крутизны, и потревожила Константина, отрешившегося от земной скорби. Он подскочил, будто ошпаренный. «А? Фу ты, блин!» – прошептал Константин, задремал. Будь оно неладно, сколько же теперь времени? А? Обратился он на внезапный шум. Там кто-то есть? Спросил он громко, и испугался своего дребезжащего, грубого голоса. Кто там? Теперь уже просипел Костик. Да нет. Что за блащ? Кому тут быть? Он пошевелился, осматривая место своего привала, и не разобрал повторившегося шума. Остановился, вслушался, не шевелясь, вкрадчиво спросил ночь: «Кто там?» В ответ: «В соседней комнате, в видимом Константину углу, забранном глубокой чернотой, сильный звук обвала, то ли осыпалась штукатурка, то ли просела часть стены. Вот оно, пронеслось пьяный, чумной сосна голове старшего Абаська. Туда надо». Из черноты угла выплыло под свет луны облако пыли, клубясь, катясь, расширяясь, меняя тени свою глубину. Костя следил за ним внимательно. Ему вдруг почудилось. «Чуть-чушь», — прошептал он. Точка, будто бы сквозь клубящийся кисейный занавес, проступила фигура высокого и крепкого бородатого старика в рясе. Галиматья какая. Точка проступила и пропала. Почудилось. Костя перевел дух и хотел уже вставать, как вдруг пылевое облако потемнело, будто бы чернота угла соседней комнаты разрослась, заполняя собой пространство, превращаясь во мрак, который коснулся старой бетонной плиты межэтажного перекрытия и потек по ней ровной смоляной гущей. Косте показалось, что в этой непонятной черноте образовались еще более черные дыры, и под потолком как будто повисло лицо человека. Оно медленно наползало на Костю. В глубине помещения, там, откуда выкатилось пылевое облако, проступила и оформилась пара тощих черных псов. Рот. Ротвейлеры. Псы вытягивались, удлинялись, волоча за собой все тот же черный смоляной полог, что плыл по потолку и уже опускался по стенам комнаты. Псы оскалились и сомкнули челюсти. Клац. Косте показалось, что он отчетливо услышал стук острых зубов и последовавший за этим утробный рык. Мрак наваливался, накатывал, следуя за тем, что казалось лицом, медленно, но настойчиво двигающимся вперед и все ниже опускающимся от потолка к Косте. Собаки снова зарычали. Вязкая слюна шмякнулась на пол тягучими каплями. Собаки бросились вперед. «Мать Пресвятая Богородица!» – прошептал Костя. Не помня о себя, охваченный первобытным ужасом, он, сам того не понимая, ошалело, бесновато заработал ногами и руками. Ему чудилось, что его тело теперь принадлежит не ему, а другому человеку. Оно не слушалось его. Оно сделалось омертвелым, чужим. В один короткий миг, легко прорвав штанины, оголив этим колени, стеклом и камнями содрав с них кожу, оставляя за собой след крови, оставляя ручеек потревоженной пыли. Он, раскорячившись, как сумасшедшая черепаха, вывалился на лестничную площадку и кубарем скатился по ступеням. Внизу он шумно ударился головой о стену. Да так, что кипящие от паники серые клеточки его мозга затрепетали, заколыхались свежей цементной массой, а в глазах потемнело. Но те остатки рассудка, что подчинялись инстинкту самосохранения, продолжали контролировать действия кости. Поэтому он не потерял сознание сразу. Дезориентация длилась не более секунды. Костя поднялся, перекатился через оконный проем первого этажа, тяжко брякнулся о землю, набитый кирпич, на камне, в чахлый кустарник, пробежался, с меня, как сороконожка, перебирая руками и ногами, шмякнулся, попробовал подняться, отбежать еще дальше, споткнулся, скатился в неглубокий овражек по другую сторону тропинки, идущий вдоль здания, и только тут потерял сознание.